Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 5 мая 2013 года. Жизнь требует. Вопрос. За каждым из ребят, занимающихся по интегральной методике, стоят родители, которые поддерживают их как могут. Стоит ли из этих родителей тоже организовать круги интегрального взаимодействия, или в этом нет необходимости? Ответ. Если говорить о нас, то мы представляем собой сообщество, и родители тех детей, которые занимаются у нас, являются его членами. Поэтому они тоже связаны с нашей учебой, с развитием интегрального образования и воспитания. Это является основной целью нашего существования как научно-просветительской организации. Я считаю, что если мы таким образом организуем молодых людей, по крайней мере в наших условиях, то и их родители должны обязательно в этом участвовать, помогать и поддерживать ребят. Но возможны и другие виды. Вопрос. Стоит ли специально собирать родителей и беседовать с ними? Ответ. Нужно проводить родительские собрания, но можно решить вопрос контроля детей и с помощью интернета, когда вы посылаете им домой наглядный клиповый или отпечатанный материал, чтобы родители были в курсе, как занимаются дети, как решаются те или иные вопросы, чтобы они видели, почему это необходимо. Потому что развитие общества и всей окружающей природы должно быть в гармонии с природой. Этого сегодня требует жизнь. Так мы настраиваем человека на правильное понимание происходящего, на правильное вписывание в общую картину природы. И родители могут понять это довольно быстро. Ведь сегодня уже широко известен тот факт, что все мы находимся внутри глобального шара, который включает в себя всю природу. И чем быстрее мы достигнем правильной интеграции со всей природой, тем раньше придем к общему благополучию. Из беседы об интегральном воспитании за 4 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Уходящее детство. Вопрос. Ребята, занимающиеся по интегральной методике и в школе, и в университете, говорят, что им нравится эта форма обучения. Тем не менее, у них проскальзывает беспокойство, что они пропустят то, что называется детством. Ответ. Я не думаю, что это настолько их беспокоит, ведь речь идет о группе 14-летних подростков, которые становятся уже юношами и девушками, мужчинами и женщинами. Каждый год к ним будут присоединяться еще такие же группы, и в итоге у них сформируется свое общество. Точно так же, как в школах, у ребят, занимающихся по интегральной методике, есть практические занятия, обсуждения и встречи. Мы им выделили место для клуба. Они могут ездить на экскурсии, путешествовать, вечерами где-то встречаться. Поэтому школьная атмосфера для них не пропадает. Тем не менее, все негативные явления, склоки, борьба за лидерство сходят на нет. Они, может быть, и присутствуют в мизерной дозе, но очень скрыто и проходят каким-то латентным внутренним течением. В общем, исчезает все, что характерно для современной школы. Грубость, нахальство, борьба за лидерство. Считается ли это необходимым элементом детства, я не знаю. Но думаю, что наши ребята не такие. Ведь изначально они воспитываются в другой среде, отличающейся от той, в которой воспитываются их сверстники. Они вместе с нами слушают утренние уроки, участвуют во всех мероприятиях в рамках нашей организации. Если мы выезжаем на семинар или на конгресс, где собирается множество наших единомышленников, они тоже едут с нами. В них заложено другое отношение к жизни, ведь они родились и выросли у нас. У них совершенно иное мировоззрение, иные вкусы. Поэтому они другие, и они сами это видят. Так что пройти тот путь, который все проходят в школе, и потом отмываться от него им не придется. Из беседы об интегральном воспитании за 4 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Инструктор-секретарь. Вопрос. Каким должен быть инструктор, воспитатель подростков, которые учатся одновременно и в школе, и в университете? Ответ. Инструктор выполняет чисто внешнюю работу по поручению коллектива родителей, по поручению нашей организации. Он ответственен за то, чтобы ребята вовремя занимались, обсуждали, решали проблемы, выполняли университетские задания. Четко знали, что они работают в соответствии с университетским планом. Инструктор играет чисто секретарскую роль. И кроме того, помогает организовывать ребятам общие обсуждения, общие семинары, на которых они вырабатывают взаимность, так помогающую им в правильной абсорбции материала. В таком случае, если они правильно занимаются, изучая вместе материал, они легко проходят экзамены. Вопрос. Должен ли инструктор участвовать вместе с ними в обсуждениях на семинарах? Ответ. Я считаю, что нет. Он должен со стороны наблюдать за ними и в случае необходимости подправлять их. В принципе, ребята уже настолько приспособлены к интегральному обучению, что знают сами, где неправильно, где надо остановиться, по-другому подойти к вопросу, с точки зрения интегральности, общности, единения, потому что это является основной целью всего процесса. Из беседы об интегральном воспитании за 4 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Интегральность сглаживает противоречия. Вопрос. Ребята, которые учатся одновременно и в школе, и в университете, все-таки еще дети. И вместе с тем у них уже есть абсолютно взрослая позиция. Такая большая дельта между этими двумя состояниями как бы расщепляет их. Поэтому взрослым очень сложно взаимодействовать с ними. Ответ. В школе, естественно, они ведут себя как обычные дети. Соответственно, отношения и требования к ним остаются на этом же уровне. В процессе интегрального воспитания они быстро становятся взрослыми, но не обычными взрослыми, а объединяющимися между собой. Из них формируется иная социальная структура. Мы призываем их участвовать в ней, потому что эта структура самая производительная, самая благостная и для внутреннего душевного развития человека, и для его умственного развития, и вообще для успеха в жизни. Поэтому осваиваемая ими интегральность сглаживает в них то противоречие, когда с одной стороны они входят во взрослый коллектив и занимаются в университете, а с другой стороны в свои 14 лет они еще дети. Интегральная связь между ними соединяет эти два полюса, смягчает их, и им становится проще, легче, мягче. Они чувствуют взаимность. Получается, что интегральность берет на себя нагрузку взрослости, которую они, возможно, пока еще не хотят брать на себя. Таким правильным подходом мы сглаживаем все проблемы. Из беседы об интегральном воспитании за 4 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Ускоренное развитие зародыша мировой души. Вопрос. Как нашей мировой группе объединиться и приложить усилия, чтобы избежать опасности духовного выкидыша? Ответ. Если мы соединяемся между собой как одна мировая группа, то все проходимое каждым отдельным товарищем, каждой группой, переходит ко всем. И поэтому мы включаемся друг в друга и очень быстро проходим все эти состояния. Такое развитие многих групп вместе качественно отличается от развития одной группы по своей скорости. А об одном человеке вообще нечего говорить. Хотя изменения происходят как бы косвенно, но все они включаются во всех и служат нам подготовкой. Поэтому ко мне вдруг приходят мысли и чувства, которые другие уже прошли, и таким образом пробуждают во мне новые состояния. Как и в нашем мире, мы учимся один от другого. Рождаясь в 21 веке, ребенок использует опыт всего прошлого развития. Поэтому нам очень полезно быть связанными, как можно более тесно. Это значительно сокращает путь. Сегодня природа просто требует этого. Из урока по статье Рабаша за 2 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Здоровое питание для зародыша. Вопрос. Что означает, что зародыш питается тем же, чем питается его мать? Ответ. Зародыш согласен со всем, что ему дают, принимая все как самое лучшее. Хотя это совершенно противно его эгоизму. Он отменяет свое эго, и хотя, конечно, чувствует получаемое им воздействие, но принимает его в пассивной форме, без всякой проверки, то есть выше разума, считая все, что ему дают, самым полезным, самым здоровым для своего развития. Известно, что самая здоровая пища, она всегда невкусная. Есть вкусная пища, а есть здоровая. Это две разные вещи. Но поскольку она полезна для достижения цели, а цель очень важна человеку, он принимает это питание, противное своему эгоизму, придавая ему особую важность. Так происходит на ступенях зародыша и вскармливания. А в большом состоянии, наоборот, человек начинает ощущать, что в отдаче заключено огромное наслаждение. И тогда он должен работать против этого, чтобы не получить это наслаждение ради себя. Это называется получением ради отдачи. Когда он видит, что Творец на самом деле добр и несет благо. Он уже не делает сокращения и не отменяет себя, как в состоянии зародыша или малом состоянии. Если же зародыш критикует пищу, которую дает ему высший, и не воспринимает как добро, то происходит выкидыш, падение со ступени зародыша. Из урока по статье Рабаша за 2 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Выкидыш – это возврат назад. Из статьи Рабаша «Время зарождения и вскармливания». Во всяком месте, где имеется недостаток, есть возможность прицепиться нечистым силам и испортить зародыш, не дав ему закончить свое развитие, что приведет к выкидышу, то есть рождению раньше срока. Ведь в зародыше должно быть 25 парцуфим, наранхай со внутренним наранхай в каждом из них. То есть даже в малом состоянии он должен быть в совершенстве, а этого он может достичь за счет матери. У зародыша нет своего выбора, и он питается тем же, чем питается его мать, тем, что она считает полезным для него. Таким образом, он лишается выбора решать, что хорошо, а что плохо, и все решается за счет матери. Это касается и высшего света на стадии духовного зародыша и периода подготовки, так как в них действует тот же порядок. Поэтому есть множество подъемов и падений, и порой зародыш портится, происходит выкидыш, и приходится начать всю работу заново. Существует множество обязательных этапов и подэтапов. В каждом слиянии зивуги участвуют 25 парцуфим, состоящих из головы, туловища, окончания. Каждое новое слияние строит целый мир и производит изменения для всех. Для тех, кто непосредственно реализует слияние, это внутренние изменения, а по отношению ко всем остальным – окружающие. Но множество деталей вовлечено в каждый шаг, совершаемый творением, и в период подготовки, и в стадии духовного зародыша, и непосредственно перед рождением, и во время него, и далее. Каждое состояние нужно окончательно завершить для того, чтобы перейти в следующее. Человек обязан возненавидеть текущее состояние, увидеть его порочным, в котором невозможно дальше оставаться, и шагнуть в более высокое состояние. И вопрос в том, по каким критериям он будет выбирать состояние в сердце и разуме, и по количеству, и по качеству? На каждом шаге нужно остерегаться, чтобы не произошел выкидыш, то есть возврат назад, что уже будет нечистым состоянием, клипой. Тогда последующее продвижение пойдет уже путем страданий. Из урока по статье Рабаша за 2 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Поставить Творца на службу цели. Бааль-Сулам, статья поручительства. Поручительство означает, что каждый обеспечивает все потребности товарищей. Благодаря этому они могут полностью исполнять Тору и заповеди, то есть доставлять удовольствие Творцу. Взаимоотношения с Творцом формируются в общем сосуде, под воздействием общего света. Общая форма отдачи, которая нам при этом раскрывается, и есть Творец. Поэтому сказано: «Исраэль, Тора и Творец едины». Ну а пока что мы должны относиться к Творцу как к средству, а не как к цели. Цель же для меня сейчас – объединение в группе, поручительство. Если я определяю поручительство как непреложную цель, выше которой ничего нет, тогда мне надо собрать все силы, и Творец служит мне в этом. Ведь требуя света, возвращающего к источнику, мы хотим именно того, чтобы Творец обслужил, исправил нас. Для этого мы его привлекаем, и стесняться тут нечего. В конце концов, именно о таком состоянии сказано: «Победили меня сыновья мои». Здесь необходим дельный, практический подход. Так вот, мы формируем общий сосуд, и тогда вырабатываем отношение к Творцу. Начинаем осознавать, кто Он и что Он. Что скрывается за этим понятием? Все постигается через сосуды желания, а не путем абстрактных размышлений, в которых нет и намека на понимание Творца. Еще не сблизившись с ним, мы пытаемся вообразить его себе, и тем самым только делаем себе идола. Из урока по статье «Поручительство» за 5 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Построить в себе лодку для товарищей. Бааль-Сулам, статья «Поручительство». Если единицы из народа Израиля совершат предательство и, не считаясь с ближними, вернутся в грязь себялюбия, это заставит каждого в народе заботиться о самом себе. Ведь эти единицы не пожалеют его совершенно. Тогда, само собой, станет невозможным выполнение заповеди о любви к ближнему всем народам Израиля. Здесь речь идет о непреложном взаимном поручительстве, буквально о круговой поруке, которая связывает всех в одно целое столь жестко и неразрывно, что от этого зависит жизнь и смерть каждого. Достаточно кому-то одному нарушить ее, и все обречены. Это уже нечто большее, чем обычная взаимозависимость. И потому каждый в группе должен понимать, таково непреложное условие. Дело тут не в лицах товарищей, не в их характерах и привычках. До всего этого мне нет дела. Главное, образую я с ними такую вот систему взаимного поручительства или нет. При этом никто из нас не знает, что происходит с другими. Каждый словно отвечает за свою пробку, затыкающую отверстие в днище общей лодки. Но никто этого не видит, никто не чувствует даже того, что делает сам. Вынимая свою пробку, я не замечаю, что наша лодка тонет. Мы работаем в условиях плотного сокрытия и должны проявлять ответственность, устремляться к слиянию и единству. Должны помнить, что зависим от Высшего. Только Он объединит и убережет нас. Усилия на пути помогут понять, чего еще нам не достает. Цитата из статьи. «Из-за тех, кто сбрасывает ношу с плеч, остальные тоже остаются в трясине себялюбия. Ведь без их помощи народ не сможет выполнять заповедь о любви к ближнему, как к себе. Я должен достичь такого состояния, когда нуждаюсь в Торе, в методике, чтобы объединиться с товарищами. Это моя цель, и лишь о ней я забочусь. Единство с товарищами обретает в моих глазах наивысшую ценность. И чтобы не нанести им вреда, не предать их, мне нужна помощь Творца, Торы. Я полностью предан группе и боюсь лишь одного, как бы не навредить товарищам. И тогда я прошу Творца, помоги мне удержаться от вредительства. Только это мне от Тебя нужно и ничего более. Я пока не думаю о том, как доставить ему удовольствие. Эта ступень еще далека от меня, и тревожиться о ней сейчас все равно, что не тревожиться ни о чем. На очереди у меня любовь не к Творцу, а к творениям, к товарищам. Однако сам я на нее не способен. Я лишь ненавижу их, завидую им, отторгаю их или по меньшей мере безучастен к ним. Забываю о них каждую секунду. И потому я прошу свыше сил, чтобы быть преданным своим товарищам, чтобы отвечать за них и делать все, что от меня зависит, лишь бы включаться в группу от всего сердца. Пускай от меня ничего не останется, кроме этой великой неизбывной заботы, переполняющий все помыслы и чувства. Лишь этого я прошу свыше, зная, что в одиночку не удержусь в такой самоотдаче. Лишь этого я жду, надеясь на помощь, которая придет и не оставит меня, чтобы я мог хранить товарищей. Такова первая планка, первая ступень, которой мы должны достичь. И если я действительно хочу этого, то удостаиваюсь получения Торы. Ведь в таком случае мне и вправду нужен возвращающий к источнику свет, который воссоединит мои разбитые сосуды желаний, исправит мою душу, чтобы она стала лодкой для всех. В ней я буду держать и оберегать своих товарищей, в полной уверенности, что с ними не случится ничего плохого. Из урока по статье «Поручительство» за 5 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Ключ ко всем замкам – желание. Бааль-Сулам. Статья «Поручительство». Дарование Торы по необходимости было отложено до исхода из Египта, когда сыновья Израиля стали народом. Тогда все их потребности оказались в их руках и перестали зависеть от других. Тем самым они оказались способны принять поручительство. И им была дарована Тора. Мне нужно большое эгоистическое желание под названием Египет. И мне нужно внутреннее решение. Сил на его реализацию у меня нет. Зато есть силы для анализа и вывода. Я хочу выйти из этого Египта. Я обязан подняться над ним. И в каком-то смысле я уже чувствую, что это возможно, если получить помощь свыше. По следам своего анализа, я понимаю, что духовное продвижение есть не что иное, как взаимовключение между всеми в единый сосуд и его исправление светом. Вот этот свет мне и нужен. Я согласен сделать все от меня зависящее. Я понимаю необходимость и целесообразность происходящего и нуждаюсь тогда только в свете. В таком случае я готов к получению Тора, то есть методики исправления. Ведь у меня есть все, что для этого требуется. Сосуд желания нужной величины, потребности, осознание необходимости исправления, объединения, а также внутренняя борьба с самим собой за единство и против него. Все это я уже понимаю и ощущаю, соглашаясь с духовным путем и желая его. Недостает только света, возвращающего к источнику. И я готов работать со всеми элементами, которые имеются в моем распоряжении, чтобы обязывать свет к воздействию на меня. Тогда-то я и подхожу к решающей точке. С моей стороны вложены все усилия ради первого контакта. И я наконец-то соприкасаюсь с высшим светом. Здесь важно помнить, не Творец принимает решение о том, дать ли мне свет, возвращающий к источнику. Я определяю это сам. И потому нечего ждать милости свыше. Глупец сидит, сложа руки, и ест себя поедом. Свыше ничего не придет просто так. Именно я открываю все двери. И хотя мы говорим о взаимоотношениях человека с Высшим, на деле я сам формирую его. Высший свет пребывает в абсолютном покое, и все зависит только от моего сосуда желания. Если я открываю вентиль, клапан, кран, тогда приходит Высший свет и производит необходимое действие. Все зависит от человека, от его усилий, от его связи с первоисточниками, учителем, группой, распространением. Все инициируется снизу. Если у меня внизу есть достаточное, сильное, верное желание, оно распахивает все врата и задействует наверху духовные силы. Основа всего – подготовка со стороны низшего. Из урока по статье «Поручительство» за 5 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Война ли спасет мир? Мнение. Экономический кризис не закончился, напротив, он углубляется. Поскольку традиционные рецепты борьбы с кризисом не работают, американский экономист Пол Фаррелл предлагает нетрадиционный путь выхода из рецессии. Он полагает, что спасти мир от кризиса может новая большая война. Войны стимулируют экономику, утверждает Фаррелл. Впрочем, у этой теории находится много противников. В современных условиях маленькая война не даст значительного экономического эффекта, а масштабная война приведет к настолько ужасающим последствиям, в том числе и в экономике, что ни о каком росте в мире не может быть и речи. Положительная часть эффекта от войны состоит в том, что она создает устойчивый спрос на товары и услуги специфического назначения. Однако создать спрос можно и мирными методами. В качестве примера таких методов эксперт приводит зеленые технологии и роботизацию. Одновременно с ростом ВВП иранская компания привела к утроению госдолга США. Реплика. Война, мировая, атомная, возможна, если человечеству не будет достаточно мирных страданий, чтобы понять необходимость своей коренной перестройки, интегральным образованием и воспитанием. Ощущение страданий от нашего могильщика эгоизма должно быть таким, чтобы мы действительно пожелали избавиться от него полностью и окончательно. Нетрудно себе представить, насколько невыносимыми должны быть эти страдания, чтобы всем пожелать избавиться от их источника – эгоизма. Но можно достичь того же решения промывкой мозгов, изучением неизбежности смены нашей эгоистической природы, вреда от эгоизма, созданием мощного общественного мнения и прочее. В таком случае переход происходит гладко, быстро, легко, без разрушений и катастроф. Но хватит ли у нас разума даже на то, чтобы апробировать интегральное образование?
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.